Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о новостях продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, сегодня пятница, следовательно, на так называемых вылетных магистралях пробки. В целом Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. МКАД особенно сложно подъезжает к Ленинградке. В данном случае внешний МКАД, еще внутренний МКАД. Очень тяжелая ситуация. В районе Бирюлёва это все начинается, и, собственно, километров на 15, наверное, это вот пробка. Если у вас есть возможность в районе Белой дачи где-то с внутреннего МКАДа уходить, уходите, иначе придется долго стоять. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 948, телеграм «Говорит МСК-бот». Вы о пробках хотите? 7373948, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Варшавка в районе Тульской в сторону области очень плохо. Вот время 2 часа, но, наверное, уже все поехали.
А все поехали, да. Но если вы попытаетесь как-то это объехать по проспекту Андропова, тоже не надо этого делать. Там еще и дорожно-транспортное происшествие, и тоже все очень нехорошо. Почти сразу после трешки. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. Да. Поселок Киевский, ДТП, не работает светофор, пробка уже до Расудова. И от Расуда уже до Селятина растянется.
Кстати, да, от Селятина до Киевского огромная пробка, действительно, там еще и дорожно-транспортное происшествие. Вообще, за пределами Московской кольцевой автодороги уже довольно много пробок. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Китай возмущается американскими санкциями за покупку российского оружия, а Венесуэла заявляет о том, что будет применять криптовалюту в международных расчетах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Да, 652-й подтверждает, что в области в Киевском ДТП и из-за этого пробка начинается... Да нет, уже не от Расудова. Она уже начинается от Селятина. Так, еще. Вася у нас синоптик и большой аналитик в этом деле. Пишет, завтра 26 градусов тепла. Вот откуда пробки. Завтра суббота, Вася. Вот еще поэтому пробки, может быть. Ладно, давайте вот о чем. Вчера вечером стало известно, что американцы теперь вводят санкции не только по отношению к России, но и по отношению к тем, кто с Россией сотрудничает. А в данном случае, возвращаясь к вчерашним заявлениям Соединенных Штатов Америки, сотрудничающими с Российской Федерацией оказались китайцы. И вот сегодня, пожалуйста, официальный представитель МИД Китая Ген Шуан говорит о том, что Пекин выражает крайнее возмущение новыми санкциями за сотрудничество с Россией. Вот цитата. «Действия американской стороны грубо нарушают основные принципы международных отношений». Цитирую по South China Morning Post. Еще господин Шуан отмечает, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами. Еще раз, американская сторона вводит санкции в отношении Китая, потому что Китай покупает российские Су-35 и комплексы С-400. Вот смотрите, еще раз, китайцы у нас покупают С-400 и Су-35, за это американцы против китайцев вводят, соответственно, санкции. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, но первым делом, насколько серьезны эти санкции по отношению к Китаю? Если не говорить о том, что это санкции и так далее, вот с экономической или военной точки зрения, насколько это для Китая больно?
Они не будут иметь заметного эффекта с военной точки зрения, да и с экономической тоже, поскольку Китай еще с 1989 года находится под санкциями со стороны США в связи еще с событиями в свое время на площади Тяньаньмэнь, и Китаю запрещено из США поставлять продукцию военного назначения и из США, и из Евросоюза, кстати. Вот, поэтому фактически это управление по развитию военной техники, которое является главной закупочной структурой китайской армии, и так не могло ничего в США купить. Китай может импортировать из западных стран какие-то продукты, относящиеся к двойным технологиям, но опять же это никогда не делает это самое управление напрямую. Это обычно уже делают какие-то внешнеторговые компании, Поэтому и тут эффект будет довольно ограниченный. Плюс, независимо от всей этой истории с законом КАЦА, Китай находился под нарастающим давлением. Именно вводились санкции против их высокотехнологичных отраслей. И ужесточался очень сильный экспортный контроль в отношении них. То есть это просто не изолированная мера, а элемент такой эскалации, которая включает в себя и торговую войну, и технологические санкции, и возможные в ближайшее время санкции в связи с нарушениями прав человека. То есть, возможно, даже это был просто предлог, чтобы ввести против них дополнительные ограничительные
меры. Тогда смотрите, между ними явно некие противоречия, которые явно обостряются. А господин Шуан, представитель, официальный представитель МИД Китая, говорит, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами. То есть, несмотря на все это, в военной сфере у них продолжается сотрудничество.
Ну, у них продолжался диалог между вооруженными силами, который совершенно необходим в силу того, что это две крупных ядерных державы. Собственно говоря, и у нас с Соединенными Штатами, несмотря на полный фактически демонтаж наших отношений, по военной линии контакты сохраняются довольно оживленные. И у нас там начальник нашего генерального штаба регулярно общается по телефону и лично со своим американским коллегой, бывают встречи военных делегаций, это не прерывается, потому что это последние связи, которые можно разорвать. Вот у китайцев-американцев есть тоже несколько таких форматов встреч делегаций, обмена мнениями, каких-то экспертных консультаций, и в принципе я бы сказал, что скорее американцы всегда больше дорожили этим, чем китайцы. Там, поскольку это позволяло им и собрать информацию, и получить более точное представление о китайских намерениях. И Китай традиционно, в принципе, когда США предпринимали какие-то шаги, которые Китай считал неприемлемым, реагировал. Ну, так было уже несколько раз, разрывом военных связей. То есть вот эти обмены делегациями, там совместные какие-то семинары и прочее, все это прекращалось и могло там быть заморожено там на год-другой.
Смотрите, возможно, да, да. Тут просто последнее время приходили сообщения о том, что китайцы ограничивают взаимодействие с российскими структурами из-за американских санкций. Вот в связи с тем, что сейчас происходит между Китаем и Америкой, можно ли ожидать, что Китай более тесно будет сотрудничать с Россией на самом деле?
Смотрите, сами по себе эти сообщения, они были очень сильно вырваны из контекста и раздуты. Речь шла о том, что китайские банки, опасаясь попасть под санкции со стороны США, усложняли до предела процедуру открытия счетов и проведения расчетов с российскими юридическими лицами, там, и физическими частично. Это началось не сейчас и не в последнее время, а сразу в 2014 году, и китайский бизнес, он в этой сфере отличается крайней осторожностью, если не сказать трусостью, то есть они зачастую более боязливы, чем европейские и даже американские компании в этой сфере. Сейчас, когда ровно в такой же список попала главная закупочная структура Центрального военного совета, которая осуществляет в год закупки там на десятки миллиардов долларов в год, ну, ясно, что им придется некоторые вещи пересматривать, и ясно, что надо по-новому уже реагировать на односторонние американские санкции. Они слишком долго выжидали, прятали голову в песок. Я думаю, что это повод для всех проснуться, да.
Смотрите, наш слушатель Константин 692 утверждает, что американская армия пошивает в Китае форму для себя. Еще там же, в Китае, для американского оружия изготавливают электронные платы. Так утверждает Константин. Я не проверял, поэтому просто ретранслирую как вопрос. Если Китай перестанет что-то подобное делать, это будет больно для американцев?
Значит, смотрите, это просто некоторое все тоже мифология. Были отдельные случаи, когда пошивалось субподрядчиками для американских вооруженных сил форму в Китае, это сразу же становилось предметом для большого разбирательства и скандала. Даже еще когда отношения между Китаем и США были гораздо лучше, все это тут же уничтожалось, и вообще это как бы считается неприемлемым. Электронных компонентов для продукции военного назначения США не закупает в Китае. Они закупают подобные компоненты в союзных им странах Восточной Азии, например, там в Южной Корее, что-то на Тайване закупается там, вот, и так далее. То есть вот это там просто на эту тему есть слишком много мифов, там, что все
понятно. В Китае шьют,
это не так.
Спасибо. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики. 7373948 это телефон прямого эфира. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. 7373948. Итак, Китай получает санкции за то, что сотрудничает с Российской Федерацией. Может ли это повернуть Китай, хотя бы чуть-чуть, даже не в полоборота, хотя бы в четверть оборота в сторону Российской Федерации? Или, может быть, серьезнее? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Вайс говорит. Ну, Китай, прежде всего, может отвернуться от России и дозированно принимать то или иное сотрудничество, в том числе в экономическом и политическом аспекте. Но не отвернется никогда от Ирана, с которым подписал при посредничестве Дамаска соглашение о том, что с прошлого года там находится непосредственно спецназ Китая в виде сибирских и ночных тигров из провинции.
Нет, подождите, Вайс, вы так говорите, как будто бы Китай выбирает между Россией и Ираном. Мы не об этом.
Он не выбирает, он пользуется непосредственно своей позицией привилегированного члена в тех странах, где ассоциированная Россия. И обратите внимание, что валюты тех стран, которые являются наблюдателями наших союзов, так называемых БРИКС, ШОС и всего остального, страдает валюта Турции, страдает валюта Индии, страдает валюта Бразилии и прочих стран, которые являются не только ассоциированными членами, как Турция, но и наблюдателями, в том числе и Иран. Я хочу просто еще подтвердить то, что непосредственно, если Китай минимизирует свой экономический экспортный потенциал в сторону Соединенных Штатов, они не будут от этого страдать. Китай только в прошлом году по экспортным поставкам обогнал такую страну, как Канада и Мексика, которые являются основными членами, как правильно ваш непосредственный эксперт подтвердил, что непосредственно страны Североамериканского Союза являются главными партнерами в торговом обороте между Соединенными Штатами и другими партнерами, как Северная Корея и Япония.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Так, Павел Степанец задается вопрос. Может усилить в этих условиях Китай поддержку Северной Кореи? А для чего? Почему, если у Китая возникают противоречия, дополнительные причем противоречия, не первые, нет, дополнительные противоречия с Соединенными Штатами Америки из-за Российской Федерации в данном случае, Китай, с вашей точки зрения, должен усиливать поддержку Северной Кореи? Ради чего? Какая связь? 7373948, телефон прямого эфира. 879-й обращает внимание, что это очередной намек всем, что дружить с Россией плохо. Подобного рода заявления со стороны Соединенных Штатов Америки. Еще раз напомню, что Соединенные Штаты Америки вчера ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китайской Народной Республики и его руководителя Ли Шанфу. Это все сделано из-за того, что Китай заговорил о покупке российских истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400. Вашингтон, как говорят, ясно дал понять, что приобретение таких систем, как С-400, это один из ключевых вопросов, которые вызывают у США обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия. Китай в ответ на это выразил свое крайнее возмущение, уже сделал свое заявление официальный представитель МИД Китая Ген Шуан. По его словам, действия американской стороны грубо нарушают основные принципы международных отношений.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В эти минуты на лентах информационных агентств высказывание нашего министра иностранных дел Сергей Лавров комментирует самые разные вопросы. Вот говоря о включении в санкционные списки США 33 российских лиц и компаний, он говорит, Россия все делает, делает все необходимое, чтобы не зависеть от США, контролирующих долларовую международную финансовую систему. А вот еще он говорит, что Россия настаивает на том, чтобы попытки США создать автономии в Сирии были прекращены. И вот еще соглашение России и Турции по демилитаризованной зоне в Идлибе – это промежуточный шаг. А в эти минуты мы получаем все новые и новые заявления Сергея Лаврова. Следим за лентами новостей. Совсем скоро информация о... В информационном выпуске будет новое сообщение о том, что говорит Лавров. И вот еще один член Совета Федерации новый, Андрей Клишас, теперь возвращается в Совет Федерации, если я правильно понимаю. Как кажется, он уже был сенатором, но вот теперь Клишас наделен полномочиями члена Совета Федерации от Красноярского края. Соответствующий указ губернатора опубликован. Далее. Венесуэла начинает применять криптовалюту в международных расчетах. Николас Мадуро, президент этой страны, заявил, что новые правила вводятся уже 1 октября. Криптовалюта Петра выходит на улицы, чтобы стать средством для товарообмена, покупки и конвертируемой валютой для всего мира. Одна единица этой самой криптовалюты Петра будет стоить около $60. Дмитрий Разумовский, кандидат экономических наук, временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки в Российской Академии Наук. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот эта вот новость про криптовалюту, которая выходит на международный рынок, которая будет работать, как ее понимать?
Ну, вообще, в целом, сама идея переходить к расчетам в каких-то альтернативах, в том числе новых валютах, исключая доллар, это очевидно, что чрезвычайно, ну, вспомните, многие мировые лидеры, включая и Владимир Владимирович Путин, и Эрдоган, об этом в последнее время часто говорят. И в этом контексте Эль Петро, как такая первая национально обеспеченная криптовалюта и как возможное средство международных расчетов, появилась удивительно вовремя. И поэтому многие изначально предрекали успех этого проекта. Сама по себе дата 1 октября, она такая немного условная. Эль Петро изначально создавался во многом как средство для международных расчетов и обхода санкций. И, собственно, первоначально в планах правительства Венесуэлы 1 октября как некая дата вообще не звучала. Можно вспомнить, что Мадуро еще до запуска, до проведения pre-ICO предлагал ОПЕК создать такую виртуальную биржу для расчетов за нефть в криптовалютах, но к его идее тогда отнеслись, скажем так, с осторожностью. И весной, в мае Венесуэла предлагала Индии и России взаиморасчеты в Эль Петро. Индия сейчас, например, один из ключевых импортеров-покупателей тяжелой венесуэльской нефти. Ей предлагались очень выгодные условия, там, покупать нефть за Петро с 30% скидкой. Но Индия отказалась, правда, мотивируя это тем, что существует некий общий запрет Центрального банка Индии на операции с криптовалютами. Проходила информация, что и там конкретным российским компаниям, работающим на венесуэльском рынке, предлагали переход на Эль Петро, например, КАМАЗу, но, насколько я знаю, КАМАЗ, мягко скажем, не спешит, да, продавать запчасти к ранее поставленной грузовой технике за Эль Петро. И вообще, если рассуждать, то в целом у Эль Петро, как средство международных расчетов, есть такие три главных ограничения. Первое – это, наверное, общее разочарование и такое недоверие к криптовалютам в мире, да, на фоне удешевления большинства ключевых криптовалют. Второе – это недоверие конкретно к правительству Венесуэлы, так как даже сам по себе запуск Эль Петро оказался не столь прозрачен, как обычно это требуется в случае с криптовалютами, как обычно того требуют инвесторы. Да, наверное, многие слышали, что раздается много критики и вообще сомнений относительно того, что, собственно, сама вся валюта реально существует и что у нее были какие-то продажи.
А все-таки тут вопрос в этой связи возникает еще с другой стороны. А почему они предлагают расчеты в криптовалютах? Чем им боливар-то не угодил? У них же есть обычная валюта. Можно ее попытаться сделать конвертируемой.
Ну, как вы понимаете, Венесуэла с большинством своих контрагентов, с большинством своих торговых партнеров, как и большинство стран мира, рассчитывалась в долларах. Сейчас из-за действия санкций со стороны США большинство операций в долларах сильно затруднено. Национальную валюту использовать для взаиморасчетов, то есть перейти к прямым взаиморасчетам национальных валютах, учитывая нестабильность курса боливара, ну, просто невозможно. К тому же вы не забывайте, что Эль-Петр-то создавалась как способ обхода санкций. В этом плане традиционная валюта боливара, она не подходила. Она отслеживалась, и большинство стран, соответственно, старались не иметь дела
Это тот случай, когда государство пытается использовать криптовалюту как неконтролируемое со стороны средств расчетов.
Да, безусловно. И в этом, наверное, была изначальная красота этой идеи. Другое дело, что США, как вы знаете, еще 19 марта, прямо накануне ICO, ввели санкции и против Эль-Петра и запретили там, всем американским гражданам покупать эту валюту и участвовать в каких-то расчетах с ее использованием. Но в случае классической криптовалюты, где большинство агентов анонимны, подобные угрозы санкций, они несущественны, потому что никто не может установить вашу идентичность. В случае же с Эль-Петра речь идет о взаиморасчетах между там, какими-то крупными компаниями или агентами правительств, и как раз они оказываются уязвимы перед санкциями, даже несмотря на то, что они используют, казалось бы, криптовалюту, потому что все подобные сделки оказываются прозрачны.
Понятно. Спасибо, Дмитрий Разумовский, кандидат экономических наук, временно исполняющий обязанности директора Института Латинской Америки Российской Академии Наук, говорил о том, что перспективы вот этого сегодня прозвучавшего от президента Венесуэлы Николаса Мадуро предложения насчет расчетов в криптовалюте, в венесуэльской криптовалюте Эль-Петра в международных расчетах, перспективы не очень хороши. 7373948, телефон прямого эфира. Константин 692 в этой связи задается вопросом, может ли соскочить мир с долларовой иглы. Но вряд ли, уж если он и будет пытаться это делать, вряд ли нынешнее заявление Мадуро можно считать такой попыткой в мировом масштабе. 7373948, телефон прямого эфира. Венесуэла, по сути, первая предлагает что-то поменять в международных расчетах. Она, причем, серьезно предлагает поменять это, потому что обычная валюта так или иначе в мире контролируется внешним контролем. Америке подконтрольно, в некотором смысле тоже. Не только, но тоже. А криптовалюта в меньшей степени. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, верное ли направление выбирают венесуэльские власти, или в данном случае это всего лишь попытка, которая обречена на неудачу? И в этом направлении нет смысла даже идти. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете звонить, вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Можете через Telegram писать пользователю «Говорит МСК Бот». Прежде всего, еще раз, задают вопросы по поводу того, какая связь между Петро и Боливаром. Боливаром, точнее. Вот так правильно будет ударять. Так вот, связь на самом деле простая. Боливар — это обычная валюта, и так или иначе она пересекается с другими валютами на мировом рынке. А именно этого пересечения хочется обойти. В данном случае для того, чтобы обойти и контроль со стороны тех же американцев, которые мешают Венесуэле развиваться своими санкциями. Об этом уже неоднократно говорили. Возможно, именно поэтому Николас Мадуро заявил, что будут с 1 октября введены новые правила, согласно которым Венесуэла начнет применять в международных расчетах криптовалюту. Криптовалюта Петро выходит на улицы, чтобы стать средством для товарообмена, сказал он, покупки и конвертируемой валюты для всего мира. Остается дождаться, чтобы кто-то, кроме Венесуэлы, захотел воспользоваться этой криптовалютой. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Владимир из Дубая. Мне приходилось бывать в Венесуэле. И с интересом наблюдаю за тем, что там происходит. Абсолютно бессмысленная попытка что-то сделать окончится провалом, как и все, что делает Мадуро на протяжении всех своих президентских сроков.
Но в данном случае почему не получится?
Валюта должна быть чем-то обеспечена. Идея водителя автобуса Мадуро о том, что она обеспечена венесуэльской нефтью. То есть, если вы предъявите криптовалюту, этот самый Петро, то вам в ответ могут, значит, ее обеспечить как средство обеспечения венесуэльской нефтью. Только куда ее деть, где ее взять и как ее перерабатывать? Китайцы, которым Венесуэла должна 40 миллиардов, не хотят Петро.
Да, понятно, и не только китайцы, об этом мы уже тоже поговорили. По поводу Клишаса, он и был сенатором, он сенатором остается, причем сенатором от Красноярского края с 2012 года. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами информационных агентств, следим за картой московских пробок. Они по-прежнему остаются по Яндексу пятибалльными, по-прежнему главная проблема – это пересечение МКАД и Ленинградки, особенно в Химках, и в ту, и в другую сторону. Ленинградка, по сути, без движения до съезда на Международное шоссе. Кроме того, многокилометровая пробка по-прежнему на юго-востоке, там внутренний МКАД стоит километров на 15. Я думаю, от Белой дачи начинаются сложности, хотя в самом начале, где раньше были главные проблемы в районе Бирюлева, там вроде как потихоньку начинается движение. А большие пробки за пределами Московской кольцевой автодороги, как вы понимаете, пятница. 7373948 – это телефон прямого эфира, смс-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот». Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Суд продлил арест экс-главе МЧС Кузбасса на 2 месяца. Параллельно приходит сообщение о том, что МВД просит продлить арест организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию, Ковальчука. Надо бы понять, как много раз можно продлевать вот этот арест перед судебным решением. Еще в Госдуме поддержали идею использовать отпечатки пальцев при обращении в банк. Поговорим о том, что еще можно было бы использовать для того, чтобы использовать в полном объеме так называемые биометрические параметры человека.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, 25 сентября в 11 утра будет суд, на котором будут рассматривать ходатайство следственных органов о продлении ареста Андрею Ковальчуку. Это бизнесмен, которого предполагают как организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию. Это первое продление ареста Ковальчуку в России. Ранее он был заочно арестован и экстрадирован из Германии. Параллельно сегодня в Кемерове суд продлил арест бывшему главе МЧС Кузбасса на 2 месяца. Таким образом, ходатайство следователей удовлетворено. Александра Мамонтова, главу управления МЧС по Кемеровской области, на момент ареста обвиняют в растрате и халатности. Он, говорят, за год не организовал ни одной проверки торгового центра «Зимняя вишня», и вот он остается под арестом. Теперь еще на 2 месяца. Георгий Теракопов, председатель Московской коллегии адвокатов Теракопов и партнеры. Георгий Рубенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот создается впечатление, что следствие может продлевать арест бесконечное количество раз. Так ли это на самом деле?
Нет, на самом деле это не так, конечно. Речь не идет о бесконечности. Речь идет о следующем. Те преступления, которые относятся к категориям тяжких преступлений, то есть наказание за которые не превышает 10 лет лишения свободы, человек под стражей может находиться не более 1 года. Почему продлевается все время следствие? Потому что и следствие, и срок содержания обычно подлежат продлению. Выбирается срок содержания под стражей первоначально до 2 месяцев, а потом уже следователь планирует следственные действия, которые он должен провести, плюс там есть определенный объем экспертиз, назначение этих экспертиз, ожидание ответов на них, и поэтому следователь каждый раз выходит в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. И продлевается он в зависимости от планируемых с следователем действий. Но обычно это происходит от одного до трех месяцев он продлевается. А вот когда следствие уже заканчивается и дело поступает в суд, то срок содержания под стражей может продлевать суд до вынесения приговора. Основным моментом считается, чтобы год не истек в период производства следственных действий. Тогда следователь должен будет отпустить человека на свободу и продолжать эти следственные действия.
Скажите, как часто суд отказывает следствию в продлении сроков, или такого почти не встречается?
Вы знаете, человек может быть больным, да, и существует список, утвержденный постановлением правительства, или заболеть в СИЗО, да, что при наличии вот учтенных в этом списке заболеваний, ему мера пресечения может быть отменена. Иногда бывает, что следователи, либо прокуратура отменяет действие этой меры пресечения ввиду того, скажем, что человек начинает сотрудничать со следствием. раскрывать, так скажем, данные о готовящихся либо совершенных иных преступлениях, то есть заключает сделку со следствием, и это может быть основанием для изменения меры пресечения. А так в основном она и не меняется. Но бывает, вот при определенных обстоятельствах.
Хорошо, если человек остается под арестом до года, то это автоматическое освобождение, или все-таки бывает иначе?
Нет, автоматическое, потому что закон запрещает по этой категории преступлений, скажем, если это тяжкие преступления, вы свыше года держать, и если даже следователь каким-то образом прозевает человека, обязан будет освободить руководитель следственного изолятора, иначе это будет уже незаконное содержание под стражей. Но так обычно не бывает. Все те подразделения, которые обязаны за этим следить, они вовремя ставят в известность следствие, что такой либо другой срок истекает, и поэтому предусмотренные процессуальным законодательством меры тут же принимаются.
Смотрите, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, которого обвиняют в растрате и халатности, что не проверяли там вот это здание, Зимняя Вишня, в котором люди погибли потом. Его арестовали в мае на 2 месяца. До 25 июля. 25 июля, судя по всему, продлили еще на 2 месяца. Теперь еще продлевают на 2 месяца. По-вашему, получается, что вот теперь до мая следующего года они могут продлевать еще, получается, пару раз?
Да, да. Если то преступление, в котором он обвиняется, относится к категории тяжких, то да. Я тут нужно отметить, что у нас есть и другая категория преступлений, так называемая средней тяжести. Там максимальный срок содержания под стражей до 6 месяцев. Но надо понимать, что в процессе следствия квалификация может измениться как в сторону утяжеления обвинения, так и в сторону его смягчения. Поэтому так скажем, все зависит от того, каким выводом, какой оценки содеянному будет приходить следствие. Ну и естественно, что за всем за этим процессуальный контроль ведет прокуратура, и также она, так скажем, следить за этой ситуацией и в случае чего будет предпринимать определенные меры.
Ведь не обязательно человека держать под арестом все это время, но, как правило, выбирают именно такую меру пресечения или пользуются и другими?
Вы знаете ли, ну, на самом деле законодательство трактует так, что мера пресечения в виде содержания под стражей является самой суровой мерой, и суд должен ее применять только лишь в том случае, если невозможно применить иную, более мягкую меру. Но, к сожалению, вот теоретическая трактовка законодательства резко расходится с практикой, потому что основанием содержания под стражей являются предусмотренные 97-й статьей Уголовно-процессуального кодекса обстоятельства. Это и если обвиняемый может скрыться от суда и следствия, либо попытаться воспрепятствовать производству следственных действий, либо оказывать какое-либо давление или угрожать свидетелям. В ходатайствах следователя обычно пишется, что этот человек может это сделать, но это не основание полагать, это предположение. Вот, к сожалению, у нас суды не вникают в предположение это или основание полагать. Несмотря на то, что Пленум Верховного Суда дает абсолютно четкие разъяснения по этому поводу, но, к сожалению, суды в основном применяют именно эту меру пресечения. Здесь, так скажем, ну, очень трудно разобраться, где правда, где нет. Вы знаете, я был очень удивлен, когда, ну, не помню, 2 или 3 года тому назад была конференция судей, и бывший прокурор Москвы Кудинеев тогда, значит, обратился к судьям и сказал, что следственные изоляторы забиты, вы, пожалуйста, постарайтесь применять иную меру пресечения. Как будто, так скажем, загруженность следственных изоляторов является как законооснованием для того, чтобы содержать или не содержать обвиняемых под стражей. Вот это меня очень и очень удивило. Но на самом деле, на мой взгляд, я защитник, я адвокат, и это мое субъективное мнение. Конечно же, очень много случаев, когда совсем не обязательно человека держать в СИЗО под стражей, когда он может находиться либо под подпиской о невыезде, либо на самый худой конец на домашнем аресте. Однако, к сожалению, судьи в подавляющем большинстве случаев удовлетворяют ходатайство следователя о содержании обвиняемого под стражей, особо не вникая, есть ли там основания. Или это чистой воды предположение?
Скажите, но вот эти разъяснения пленума Верховного суда, вот это обращение господина Кудинеева, они не сработали?
Нет, вы знаете, адвокаты обычно, так скажем, в поту долго и упорно, изливая все свое красноречие, приводя обоснованные доводы, выдержки и постановления пленумов, просят суд не применять эту меру. Но прокуратура в этом случае, она, вы знаете, настолько пассивную роль играет, что у прокурора в процессе по применению меры пресечения, кроме одной фразы, что ходатайство обосновано, прошу его удовлетворить, ничего не слышишь. И иногда думаешь, а в подавляющем большинстве случаев, а зачем туда пришел прокурор? Достаточно было ему записать его голос и об этом сказать. То есть никто в это не вникает. Раз следователь ходатайствует, значит, так надо. И в 98-99% случаев это ходатайство удовлетворяет.
Значит, с вашей точки зрения, а как можно поменять эту практику? Видите, обращение со стороны прокуратуры было, разъяснение со стороны Верховного суда было. Какого приказа не хватает? Какой просьбы не хватает судьям?
Вы знаете, не хватает одного строгого, абсолютно строгого, неуклонного соблюдения законов и дающих разъяснения руководящих, основополагающих позиций Верховного суда. А это может сделать только вышестоящая инстанция, скажем, для городских судов Москвы, это Московский городской суд. Но, к сожалению, практика складывается так, что судьи вышестоящих инстанций неохотно отменяют решение, принятое ниже стоящих инстанций. Но все-таки и там судья, да, и если он изменит, значит, какие-то вопросы будут к судье, который избрал эту меру пресечения, почему он ее неправильно избрал. Я не знаю, как уж у них работает там галочно-палочная система, но вероятнее всего именно из-за этого. Потому что, конечно, я понимаю то, что адвокат вынужден обжаловать это решение, если его клиент, если его доверитель не согласен с этой мерой пресечения. И иногда, зачастую, бывает, что она применена правомерно, грамотно, правильно, но обвиняемый просит обжаловать это решение, и адвокат вынужден формально выдумывать повод, высасывать его из пальца, чтобы написать эту апелляционную жалобу на меру пресечения, на избрание ее. Бывает, конечно, и такое. Но все-таки, вот если спросить у практикующих адвокатов, безусловно, конечно, очень чистые случаи, когда она излишне избрана. Ее можно было не избирать.
Спасибо. Георгий Таракопов, председатель Московской коллегии адвокатов Таракопов и партнеры. А параллельно приходят новые сообщения о продлении арестов. Вот Следственный комитет просит продлить арест главе фирмы по обслуживанию пожарной системы в той же Зимней Вишне. Это еще одно сообщение из Кемерово. Оно поступило только что по каналам ТАСС. Речь идет о руководителе компании «Системный интегратор» Игорю Попозиненко, который занимался обслуживанием систем пожарной безопасности в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове. Он один из 12 фигурантов этого дела о пожаре и гибели 60 человек. И вот поступило ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей для Полозиненко теперь на 3 месяца до 25 декабря 2018 года включительно. Как работает продление ареста? Почему не используются другие варианты пресечения для людей, которые находятся под следствием? 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Я вот сейчас как раз, суд у меня идет по этой, по 159-4. Я в СИЗО не сидел, но ситуация следующая. То есть, когда всех берут, ну, допустим, вот экономическая, частая такая у нас статья, да, всем говорят, ребятки, признавайтесь, подписывайте, идите все дружно домой. Ну, все, вы во всем виноваты, всем хорошо, вам хорошо, и гуляйте до суда. То есть, соответственно, те, кто не хочет это все подписывать, они благополучно едут в СИЗО, и там сидят максимально, да, вот, допустим, до года. Вот у меня, допустим, по делу проходит, один полгода отсидел, другой год.
Но год так, отсидел, так. И, несмотря на то, что следствие продолжается, вышел на свободу?
А, это да, то есть, ну, его следователь просто дольше не может держать. А другой подельник, например, 3 месяца посидел, решил, что сидеть ему хватит, написал, что согласен полностью со следствием, и его на домашний арест прям радостно перевели, и как-то так. Ну, то есть это на сегодняшний день это не мера пресечения, чтобы оградить общество от этих людей, да, например, ну, предположим, чтобы люди больше не воровали, не убивали. Это, скажем так, самый эффективный инструмент в руках следствия.
Понятно.
Чтобы оказывать давление на человека.
Понятно, ну, спасибо. Я только должен пояснить, что статья 159, часть 4, это мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, я просто хочу сказать, данных фигурантов, прежде всего, заключают по страже, чтобы они не оказали в ходе своих связей, как, какое есть в любом случае у их начальника МЧС Кемерово, Кемеровской области, на ход следствия и т.д. и т.п. Но тут коллизия в чем состоит? На самом деле де юра этого начальник не виновен, потому что де-факто...
Не-не-не, а мы сейчас это, не обсуждаем... Не-не-не-не-нет, если сейчас мы начнем обсуждать детали...
Нет, я только хочу два слова сказать. Он по документам в администрации этот комплекс торгово-развлекательный центр вообще не значился, там не было этого объекта.
Мы не говорим о деле. Вот мы сейчас не говорим об этом деле. Вот в этом разбираются следователи. Мы говорим о другом. Если у нас работает история, при которой человека держат под арестом, ну вот смотрите, на 2 месяца продлевают, потом на 2. Почему? Потому что он может повлиять или может, к примеру, скрыться, да? Но если автоматически человека через год выпускают, то что получается? А через год он уже не может влиять и не может скрываться? Просто потому что это работает автоматически? Значит, не существует какого-то гарантированного срока, чтобы это работало? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну вот я согласен с предыдущим звонившим, у меня тоже богатый опыт в этом смысле. Это мера пресечения, это по большей части используется как мера воздействия на подозреваемого. Больше никак.
Но мера пресечения в любом случае мера воздействия в какой-то степени.
Именно.
Я понимаю, я и говорю, но любая мера пресечения, это все равно мера воздействия среди прочего тоже.
Все верно. Просто есть разница между, например, домашним арестом или подпиской и содержанием под стражей в СИЗО. Она существенная. И для многих людей это определяющее.
Понятно.
Вот эта вот разница.
Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. А вы по поводу только 159-й статьи
говорите? Нет, мы говорим сейчас в принципе о продлении ареста, об аресте как варианте для пресечения.
Смотрите, значит, объясню, я работаю в органах, да, то есть такая ситуация, вот ловят жулика, да, за какое-то там преступление, чтобы доказать это преступление, там понадобится 1-2 дня, что делают с жуликом? Его, значит, закрывают так называемый СПЗЛ по мелкому хулиганству, то есть судья мировой выписывает ему, точнее нет, федеральный, выписывает арест на 10 суток, пока идет следствие. Он находится как бы как мелкий хулиган, а потом, если он в процессе вот этих 10 дней дает явку с повинной, то его, конечно же, отпускают. Если нет, то следователь уже, когда при возбуждении уголовного дела, выписывает ему с 91-ю статью арест. То есть до тех пор, пока человек не напишет явку с повинной. Вот такая вот у нас система.
Но это проблема системы тогда получается?
Конечно, 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 система.
Как решить эту проблему?
Решить эту проблему, менять действующее законодательство вообще, полностью. Потому что, ну вы сами понимаете, да, если человека, так сказать, сотрудники уголовного розыска или следователь, да, арестовывают по какой-то уголовной статье, а он 10-15 суток находится за мелкое хулиганство, это же... А вы понимаете, что сотрудник едет к судье и договаривается, чтобы судья присудил вот эти сутки?
Ну, вы же... Это система, которая работает по принципу, ну, вы же понимаете. Суд продлил арест экс-главе МЧС Кузбасса на 2 месяца. Как долго можно продлевать вот такой арест, досудебный арест на время следствия? Об этом мы пытались говорить. В чем проблема? Почему так получается, что, как правило, суды принимают ходатайство следствия на 100%?
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Как правило, суд соглашается со следствием. Это не значит, что суд автоматически проштамповывает подобного рода решения. Следующая тема. В Госдуме поддержали идею использовать отпечатки пальцев при обращении в банк. Анатолий Аксаков, председатель комитета по финансовому рынку, говорит, что инициатива такая есть, и она направлена на защиту интересов клиентов. Я цитирую по агентству городских новостей «Москва», которая проинтервьюировала Аксакова после того, как газета «Известия» написала: «Центробанк и крупнейшие финансовые организации планируют расширить возможности биометрической идентификации». Речь идет прежде всего про отпечатки пальцев, но ведь не только про них. Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала «Банки.ру». Семен Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, значит, при обращении в банк можно будет использовать отпечаток пальцев. И не только. Во-первых, что еще? А во-вторых, а как это будет работать?
Ну, можно будет использовать то, что пропишут в законе, значит, пока у нас, да, есть, соответственно, только по, значит, записи голоса и сканированию лица. Считается, что самое надежное, ну, то есть, самой минимальной вероятностью подделки и мошенничества технологии, это даже не сетчатка глаза, по сетчатке глаза можно, но еще и по рисунку вен, то есть, код крови, так называемый. Проблема будет состоять в том, что приборы, которые это делают, они все-таки достаточно дорогостоящие. То есть вот один из главных барьеров на пути биометрии в России, кроме психологического, люди не очень доверяют тому, что их персональные данные не будут использованы им во вред. Это барьер технологический в том смысле, что это достаточно дорогие технологии, по-прежнему это довольно дорого для банков. То есть вот это действительно пока остается достаточно большим барьером. Но вот главные технологии, кроме двух использованных, это радужка глаза и это рисунок вен.
Но вот когда мы говорим об этих технологиях, все-таки как они будут работать? Это человек должен будет подходить к какому-то прибору, показывать себя на входе. И главное, отменит ли это, к примеру, обязательство предоставлять паспорт или что-то еще?
А вот тут все тоже будет зависеть, да, разумеется, в любом случае понятно, что вот это надо будет делать, видимо, скорее всего, в центрах идентификации, то есть очень может быть. Идея базовая состоит в том, чтобы распространить биометрию на все виды финансовых услуг, а может быть даже не только финансовых, то есть на страховые компании, значит, возможно, на мобильных операторов, возможно, даже еще на какие-то структуры, может быть, даже на государственные учреждения, чтобы можно было госуслуги получать таким образом. То есть речь идет о том, чтобы создать универсальную, да, единую систему идентификации и аутентификации, то есть на самом деле, чтобы так или иначе эти данные использовали человеком в разных сферах. Да, он один раз будет подходить к прибору, вопрос в том, где он будет расположен, потому что он может быть расположен как в офисе, соответственно, ну, конкретной финансовой организации. Если это будет развиваться, он, например, может быть расположен в том самом вот едином центре госуслуг, который мы, значит, все хорошо знаем, например, жители Москвы хорошо знают, да, значит, и других уже городов России, значит, да, когда мы в этот входим в центр услуг, где разные, значит, получаем услуги. Что касается паспорта, все будет зависеть от того, какие услуги финансовые организации согласятся, а потом оказывать дистанционно без предъявления паспорта. Потому что, на самом деле, да, все идет к тому, что количество таких услуг растет, но, тем не менее, также понятно, что, допустим, получать существенный кредит, особенно ипотечный, я слабо себе пока представляю, например, в обозримом будущем, что можно будет получить без паспорта ипотечный кредит.
Понятно. Я понял. Спасибо. Семен Новопрудский, заместитель главного редактора портала «Банки.ру», был с нами на прямой связи. Мы все ближе к тому моменту, когда можно будет биометрию использовать для того, чтобы общаться, к примеру, с кредитными структурами типа банков. Помните, у Матроскина было всего-то, в общем, еще при нас все это происходило. Усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Так, по-моему, говорил Матроскин. И мы смеялись. Потому что, ну, смешно, это же не может быть документами. А теперь мы говорим о том, что как раз пальцы, сетчатка глаза, слепки лица или образцы голоса могут быть документами. Это теперь обсуждается, пока никто не понимает, как это будет работать, и будет ли это, к примеру, заменять паспорт при обращении в банк. Но мы все ближе к этому. 7373948, телефон прямого эфира. А вот и Григорий из Питера вспоминает как раз историю Матроскина. Великий немой предлагает вход в платный туалет по отпечаткам использовать, но это скорее шутка. А что еще? В банки ходят одни жулики и воры. Соответственно, банки хотят досконально знать свою клиентуру. Надо будет посмотреть в ближайшем Сбербанке, кто там собирается. А, так, это бред, полагает 983-я мечта. И что-то тут еще. Все, мы не успеваем. В Госдуме поддержали идею использовать отпечатки пальцев при обращении в банк. Речь идет и о других биометрических параметрах. Далее новости.